друзья, мы готовы принимать Слово Божие? Хвала Тебе, Господь. Я думаю, что большинство присутствующих здесь знают, что Бог сотворил мир. Большинство присутствующих здесь верит в то, что Он творец всего видимого и невидимого. Он начало всему. И когда Господь творил мир, а Бог есть любовь, и там, где любовь, там есть свобода. Я не могу человека задушить в объятиях, потому что я так его люблю. Так прямо до смерти люблю, что готов задушить его. Вот не такой наш Бог. Он настоящая любовь, которая подразумевает наличие свободы. И для того, чтобы Адам имел свободу, свободу выбора, надо, чтобы там было два варианта. Если один вариант, то это не выбор. Один вариант – это не вариант. Поэтому для Бога было важно, чтобы это было не на словах, а на деле. Божья любовь показала, что есть свобода. Можешь всем пользоваться. Есть только одно, чем пользоваться не надо. Дерево познания добра и зла. То есть появился выбор, и Бог, конечно же, заранее знал, что человек однажды сделает неправильный выбор. Мы не знаем, сколько дней, месяцев, лет Адам и Ева наслаждались этим безгрешным состоянием и общением с Богом. Но однажды случилось то, что случилось, и Бог это, повторюсь, заранее знал. И как говорит Слово Божие, что Бог все, что Он творил, изначально творил это через некий инструмент, который был в его сознании, в его плане, Иисус Христос. Послание к Колоссянам написано, что Господь нас избавил от царства тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего Иисуса Христа, которым Он и мир сотворил. Я читаю 16 стих дальше. «Ибо им создано все». Это не просто апостол Павел говорит, как бы, что все Богом создано. Оно на самом деле все им создано. Но здесь есть акцент на том, что созданное Богом, Он все творил им, то есть Христом, имея в виду, что человек согрешит, и заранее Бог предусмотрел решение этой проблемы. Ибо им все создано, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престолы ли, господство, начальство, власти, все им и для него создано. Но о Христе также сказано, что Он является главой церкви. То есть Господь, когда творил весь мир и знал, что Он это делает инструментом Христом, который физически еще не родился. Он был рожден в плане Божьем. Потому что есть конкретное место, время, когда родился Иисус. Написано, что «Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть есть момент, когда Мария родила физически Иисуса, физическое тело, в котором был этот небесный Бог. Также и о церкви мы знаем, что есть момент конкретный в истории, когда сошел Дух Святой и родилась церковь. Это родилось физически. Но в плане Божьем она была изначально. И можете представить себе, что Бог нас создал, чтобы мы с вами были частью этой церкви. Одна из целей, для которой и причины, по которой Господь нас сотворил, чтобы мы были с вами частью этой семьи. Послание к Ефесянам, еще будем много читать из Ефесянам, это послание о церкви. Он предназначил нас, 1 глава, 5 стих, Он предназначил нас через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. То есть, как Богу любви Ему нужен был объект, на которую Он будет изливать Себя, то есть Бога любви, эту любовь. И по-настоящему, по большому счету, ты не узнаешь, что такое любовь, пока не окажешься в семье. То есть ты можешь чувствовать, я ее люблю. Ага. Женился. Что такое веселый? Женюсь! Что такое грустный? Женился. Это не про меня. По-настоящему любовь. Знаете, легко любить кого-то в Африке. Ой, я так люблю этих африканцев. А вот когда ты оказываешься с человеком, которого нужно прощать, благословлять, заботиться, вот здесь начинает проявляться настоящая любовь. Богу, как настоящей любви, нужна была семья. И Он изначально, так написано, это была Его цель и добрая воля. Он нас изначально, когда Он еще творил мир, предопределил, чтобы мы через Иисуса Христа стали Его сыновьями. Его дочерьми. Мы с вами Его семья. Богу, который абсолютно самодостаточен, нужна была семья. И эта семья, что имелось в виду изначально, это Его Церковь. Читаю из 3 главы послания к Ефесянам. Для этого Павел пишет: «Я преклоняю колено мое пред Отцом Господа Иисуса Христа, я молюсь Ему, пред Христом, Которым именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Именуется всякое Отечество. Я посмотрел, что это значит. Вот именуется, знаете, вот есть, у каждой семьи есть фамилия. Фамилия. Кстати, на многих языках фамилия – это и есть семья. И вот от Христа именуется всякая фамилия. И вот слово «именуется» значит, есть фамилия, как у меня Шатров. Вот от Христа и есть фамилия, семья, всякое отечество. То есть у моего отца был отец, у его отца был отец. Тот носитель семени, от которого рождается. Так вот, во Христе мы с вами имеем отечество, имеем семью. И это не что иное, как Его Церковь. Меня спрашивали по поводу нашей семьи довольно часто, что вот как вы воспитываете детей? Некоторые даже видели, что дети вроде хорошие, слава Богу, любят Бога, хорошие люди. Как вот вы их воспитываете? Я сначала как бы шутил, что просто я не мешал им, я часто уезжал, и не мешал им расти, чтобы вот... Поэтому, слава Богу, за жену, которая их воспитывала, а меня часто дома не было, поэтому все хорошо и получилось. Но на самом деле я недавно увидел для себя очень... четкий конкретный секрет. Спустя годы, я это, так скажем, в процессе, я этого об этом не думал, не обращал на это внимания, просто было как данность. И сейчас скажу, что это значит, что это для меня. Я просто, у нас обычная нормальная семья. У нас было немало конфликтов, у нас были ссоры, у нас были недопонимания, и сейчас есть. Разные моменты возникают. Разные. Но то, что было всегда постоянным, это то, что я всегда любил свою жену. Вот всегда. Даже когда она была не права, что было очень часто. Вот я знаю, что в сердце всегда была любовь. И по большому счету, дети, может быть, вот не видели там, что я постоянно говорю, я тебя люблю, я тебя люблю. Знаете, как вот, Даниил часто Джойс Майер цитировал, говорил, что она учит, вы проповедуйте, проповедуйте, проповедуйте. И если нужно, используйте слова. Вот в семье вы любите, любите, любите. И также используйте слова. Потому что вот это духовный закон. Любовь, она будет пронизывать все. И ты можешь ошибаться. Ты можешь поступать как-то неправильно. Но по-любому... любовь, она исправит все. она выровняет. Любовь не терпит поражения. Бог не может быть побежден. Бог есть любовь. И любовь все равно все выровняет. Очень важно понимать то, что Иисус Христос, Он жених. Церковь – это Его невеста. И Он ее постоянно любит. Церкви успешны те церкви успешны, которые живут, мыслят категориями любви о своем женихе, о своем Господе. Те, которые... Вот Бог любит все церкви. Разные конфессии, разные поместные церкви, где бы они находились, по каким местам. Бог их любит. Но не все церкви воспринимают и мыслят, выстраивают свое богословие и свою жизнь практическую на основании этого откровения о любви Божией. Я благодарен Богу за нашу церковь. У нас есть тоже, мы можем ошибаться, мы можем делать какие-то неправильные там шаги, но так или иначе, самое главное – это откровение о Божьей любви. И наша церковь будет успешна, потому что мы выстраиваем то, что мы делаем, исходя из этого главного принципа. Жених, муж любит свою невесту, свою жену. Иисус любит свою церковь. Друзья, я хочу быть в такой церкви. Есть желающие быть в такой церкви? Слава Богу! Очень важно то, что вот на этой земле закончится свое существование практически все. Различные министерства. Министерство финансов, министерство культуры, министерство образования. Закончат свое существование различные институты власти, различные формы существования общества. Все закончит свое существование. Но что никогда не закончит свое существование, это церковь. Мы читаем книгу Откровения, Апокалипсис. Там эта церковь активна, там она живая, там она радостная. То есть церковь будет всегда. Друзья, разве это не благословение быть частью того, что никогда не закончится? Разве это не преимущество, разве это не привилегия быть частью того, что будет существовать вечно? Я этому очень-очень рад и благословлен. Павел пишет Тимофею, чтобы ты знал, если я замедлю, знал, как поступать в Доме Божием. Там говорится слово «дом Божий» – «ойкос». Слово с греческого «ойкос» означает «семья», то есть расширенная семья. Не просто вот «дом Божий» в смысле кирпичные стены, нет, а Дом Божий, его семья. То есть это Божий, мы с вами, это Божий дом. Человек, что бы я ни делал сегодня, мне всегда бы хотелось быть причастным не какому-то маленькому своему небольшому делу. Я хочу быть причастным к великому. Может, только я один такой. Но, наверное, нет. Друзья, Бог делает великое. И это все то, что Он делает, Он связал с церковью. Вот все, что Бог делает, весь план развития истории, человечества, апокалиптические события, у Него все завязано на церкви. Но это не то, что какая-то там церковь. Это церковь. Это мы с вами. То есть все, что... Оказывается, я причастен тому, что Творец неба и земли, Альфа и Омега, начало и конец, тот Бог, которого не вмещают небеса небес, Он что-то делает. И являясь частью церкви, я являюсь частью того, что делает Бог. Меня это очень вдохновляет. Очень. Павел пишет в третьей главе этого же послания к Ефесянам. Открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге. То есть люди не понимали, Бог, в принципе, никому ничего не обязан объяснять. У него был свой план, и это его из поколения. Он открывает некоторые пазлы. Он знает всю картину, мы знаем лишь ту часть, которая нам нужна для исполнения своего призвания. Но он знает, что он делает. Вот Бог хочет всем, всем объяснить, что Он делает. Это тайна, которая скрывалась в вечности в Боге, который создал все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известной через церковь, начальством, властям на небесах, многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе нашем Господе. То есть через церковь Бог всем все объяснит. Он все расставит на свои места. Все, так как Бог никогда не проигрывает, мы знаем, что любовь не проигрывает, Бог никогда не проигрывает, все, что дьяволу удалось напакостить, все будет восстановлено. И Бог это все делает, и это всем Он все объяснит. Через церковь, которой являемся мы с вами. Знаете, что у нас часто возникают в подсознании определенные вопросы, которые мы не то что там сами себя спрашиваем, вот я сейчас тебя спрошу, но, допустим, возникает какое-то первое впечатление о чем-то. Мне больше туда не хочется приходить или мне хочется вернуться там, где я был. Я не думаю, хочу или не хочу. У меня было некоторое первое впечатление, которое во мне образовалось, и у меня есть либо желание, либо нежелание туда вернуться. Я не спрашиваю, но это происходит. Вот есть такие вопросы, которые мы сами себе задаем, даже не задумываясь о том, что мы их задаем. И вот так же люди, приходя в церковь, у них возникают определенные вопросы. И у нас в том числе, когда мы уже, являясь частью этой церкви, мы все равно себе эти вопросы задаем. Вот зачем лично мне нужна эта поместная церковь? Вот зачем лично мне нужна эта конкретная церковь? Вот лично мне. Я могу быть частью вселенской церкви. Вот есть у Христа церкви там в разных странах, на разных континентах, разные конфессии, и все это вместе есть его церковь. Вот я просто верующий хожу по земле, и я часть вот этой церкви, которая вот какая-то абстрактная. Но зачем мне надо быть частью конкретной вот этой, которая где-то в конкретном месте? Вот зачем мне это надо? И надо ли вообще? Для человека очень важен вопрос, один из самых основных страхов – это страх отверженности. Человеку важно быть принятым. Чувствовать, что я принят. Люди боятся быть белой вороной, люди готовы поступаться своим принципом, либо только что в то общество, куда они пришли, на работу или там, коллектив, это касается особенно подростков. Как вдруг меня там... Люди начинают курить, которые раньше не курили, потому что, как, здесь все курят, чтобы быть со всеми вместе, я тоже буду. То есть людям важно это ощущение принятости, я принят. Вот так же в церковь. Люди приходят и думают, а как я здесь буду принят? Вопрос принятия. Кстати, в конспектах, сейчас, можно, там есть пустая графа, вопрос, это вопрос вот, вписываюсь ли я в эту церковь, вписываюсь ли я туда, это вопрос принятия. Я прочитаю из Ефесянам 2 глава, 19 стих. «Поэтому вы уже не чужие и не странники. Вы сограждане святому народу Божьему и члены его семьи». У меня в семье четверо сыновей. Я не могу представить себе, что кто-то один из них принят больше, кто-то из них принят меньше. Для меня это мои сыновья, это мои дети. Они приняты одинаково. Когда они, старшие трое, женились, точно так же я воспринял их жен. Это мои дочери. Как бы это ни расстраивал Александр Сергеевич, например, его было ваше, стало наше. Для меня это вопрос не... Это моя дочь. Все. Вот, друзья, мы приняты Христом. И Он учит нас, принимайте друг друга так же, как вы приняты Христом в славу Божию. Бывает, люди не воспринимают друг друга там, в силу разных там, человеческих несовпадений, характеров или еще что-то. И мы по этому поводу можем переживать и расстраиваться. У меня такой яркий пример был в институте, когда я учился, был молодым и красивым. Сейчас только красивый. Там была военная кафедра. Военная кафедра, моя фамилия тогда уже была, благодаря папе, известна, что мы не просто обычные шатровые, а что это священники из поколения в поколение и так далее. И вот пришли документы на меня, что через полгода начинается военная кафедра, с этим парнем нужно побеседовать, как он будет себя вести на военной кафедре. Меня вызвал начальник военной кафедры, очень такая напряженная первая встреча, такой очень, кого сейчас, что за монстра он увидит такого Шатрова. Мы с ним часик пообщались, и он что-то так меня полюбил, он не мог дождаться, когда эта военная кафедра начнется. Я к нему пришел на военную кафедру. Вы знаете, у немногих тогда была машина в институте, у меня была одна из немногих тогда «Жигули». И можете представить себе, вот так полюбил меня этот начальник военной кафедры. Он, помню, лежал под моей машиной весь в масле, там, менял мне там, всякие запчасти и так далее. И все смотрят, думают, вот студент, студент. И тот начальник, полковник Гайдук вот так себя видит. Знаете, там был такой майор Шатравка по огневой подготовке. Шатравка Шатрова ненавидел. А мне было так до лампочки, что Шатравка меня не любит, потому что Гайдук меня любит. Полковник Гайдук за меня. Тогда что? Это он... Там такая была история. Поставили моему брату... А знаете, заканчиваешь ты военную кафедру, если у тебя... Ты не сдал военную кафедру, то ты не получаешь диплома. Вот до такой степени любил полковник Гайдук Шатрова, вот этого Шатрова. Там был еще один мой родственник, учился со мной. И ему поставили двойку на экзаменах вот, военной... по окончании всей военной кафедры. Он приходит и говорит, Димка, что делать? Я веду к своему полковнику. Говорю, слушай, поставили человеку 2 балла. Говорит, передай ему, что у него 4. Полковник любил меня, что даже это на других распространялось. Я для этого, честно говоря, ничего не сделал. Вот Господь его сердце расположил. И когда кто-то просит, сам за меня. Остальное все решается вот так. Друзья мои, когда мы пытаемся выстроить взаимоотношения с кем-то, пытаясь понравиться, пытаясь что-то еще сделать, оно не работает. Но когда я знаю, что я принят самим, и исходя из принятости Богом веду себя вот так, то мне легче, гораздо легче отношения выстраиваются с кем бы то ни было. А если они меня и не воспринимают, это их проблема. Потому что я принят самим. Вот как важно, друзья, если я вошел в церковь, представляете, что тут написано? Вы уже не чужие и не странники, такие странные, хотя многие христиане очень странные. Такие вообще, знаете, вот дела Божии чудные, а дела его детей еще чуднее. Вот иногда просто думаешь, Господи, только бы он не сказал, что он ходит в нашу церковь. Стоит там как-то вот на Невском, там с плакатом, там всем покается, на вас грядет суд Божий, я из благовестия, думаешь, Боже мой! Там на кого-то организовывают родительский комитет в школе, там собирают документы, очень-очень-очень нехорошие, она всех там их пытается покаять, что она ходит в благую весть, думаешь, Боже мой, вот такие подставы бывают. Но по большому счету, я для себя просто понимаю, вот написано, что вы сограждане святому народу Божьему и члены его семьи. Войдя в церковь, я стал членом его семьи. Для меня это огромная привилегия, огромная честь. И я не хочу потерять вот этого членства Божьей семьи. Можете представить, заходите в какой-то кабинет к высокому начальнику. Так постучались, голову просунули. Он говорит, голова заходи, а тело там пускай останется. Ну, абсурд, правда? Абсурд! Мы часто говорим о том, что Христос в нашем сердце. Христос вошел в нас. Так и есть. Но бывает, мы не то, что мало говорим, или, может, мало говорим, недооцениваем того, что мы уже во Христе. И если Христос на небесах, Он глава церкви. Христос глава церкви. Голова, зайди, а тело там пускай постоит пока в коридорчике. Но так же не бывает. Поэтому, если Христос, глава церкви, уже на небесах, друзья мои, ведь мы тоже во Христе на небесах. Я, войдя в церковь, понимаю, что я уже во Христе на небесах. Если я об этом думаю, если я об этом размышляю. Самая тяжелая работа – это не борьба с кризисом. Это борьба между вот здесь, между ушей. Вот здесь вот. И думая о том, что я уже во Христе, понимаете, вот эта жизнь, она там еще 20, 50, 100 лет, сколько бы там еще не жить. Но это слишком мало по сравнению с тем, что я буду жить вечно. И сейчас я понимаю, я уже, живя в этой временной жизни, я уже нахожусь в вечной. И рассматривая процессы, которые сейчас со мной происходят, через призму вот эту, мне гораздо легче и отношения выстраивать, и через трудности проходить. Это Божий принцип, это Божий подход. Аминь. Я еще не закончил. Итак, мы одно тело во Христе, а порознь мы один для другого члены тела Христова. Если Христос принят небом, я также принят вместе с Ним. Я не написал в конспекте, но подумал и скажу это, озвучу, что по большому, возможно, как сказать, кого-то отрезвит сейчас. Многие считают себя верующими людьми. Но веровать в Бога – это не означает признавать Его существование. Логично, да? Верить в Бога – это не означает лишь признавать Его существование, что Он существует. В те времена, когда жил Авраам, я думаю, не было атеистов. Все знали, что есть Бог. Но почему-то именно Авраам назван отцом верующих. Потому что он поверил, что Бог силен сделать что-то. Бог силен что-то сделать. Авраам поверил в это и стал частью того, что Бог делал. Поэтому он назван верующим. Еще раз. Авраам назван верующим потому, что он поверил, что Бог что-то сделает, и стал частью того, что Бог делает. Сегодня Бог делает все, что Он делает, через церковь. И верующие – это не те, которые признают, что Бог существует, а те, которые верят, что Бог делает, и являются частью того, что Он делает. Другими словами, верующие – это те, кто часть Его церкви, который из себя говорит: Господь, вот я, пошли меня, вот я доступен, я возможен, пожалуйста, Боже, употреби меня. То есть церковь Его – это мы с вами, это верующие люди, через кого Бог сегодня что-то делает. Очень важно, мы с вами люди, социальные существа, и мы призваны быть в общении друг с другом. И у нас есть огромная потребность не быть одинокими, быть в общении. И люди, когда приходят в церковь, они как думают о том, что впишусь ли я в эту церковь, так же смотрят, есть ли мне здесь с кем общаться, есть ли желающие познакомиться со мной, или могу ли я с кем-то познакомиться. Итак, вопрос, это вопрос дружбы и общения. Второе, что можно было бы там написать в нашем конспекте, это вопрос дружбы и общения. Потому что церковь призвана помочь каждому из нас исполнить призвание. Призвание вообще церкви – помочь нам исполнить наше призвание. И, находясь в церкви, мы призваны вдохновлять, ободрять друг друга, поддерживать. 6 глава послания к Галатам. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, такового исправляйте в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Закон, что делать можно, чего делать нельзя, что правильно, что неправильно. И можно читать и изучать эти правила, что, в принципе, всегда полезно изучать Слово Божие и эти законы. Но, по большому счету, исполнить весь закон, вот просто... Можете не понимать и не выучить всего, но в церкви просто носите бремена друг друга. И таким образом уже весь закон исполните. Мы призваны подставить свое плечо, поддержать, помочь, нести чье-то бремя. И таким образом я уже исполняю закон Христов. Еще Евреям, глава 10. Будем внимательны друг к другу. я очень внимательный и замечательный. Я все замечаю. Вы даже когда вы думаете, что я не вижу, я все равно вижу. Я очень внимательный и замечательный. И кто делает что не так, все вижу. Читаем дальше. О, извините. Поощряя к любви и к добрым делам. Будьте внимательны друг к другу. Зачем? Зачем тебе надо быть внимательным и замечательным? Чтобы заметить, кто что не так сделал? Нет, чтобы увидеть, какая у кого сильная сторона, и поощрить к любви и к добрым делам. Вот в церкви мы призваны к этому, чтобы быть внимательными и замечательными, видеть, у кого что есть хорошая, сильная сторона, и вдохновить к доброму делу. Это то, к чему мы призваны. Да, у нас бывает не все получается. Но, по крайней мере, это есть наша установка, как мы хотим себя вести в церкви. По крайней мере, в той, которая живет ментальностью Божьей любви. Что жених любит невесту. Чтобы быть успешной церковью. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи. Видите, какая связка? Есть у тебя, я принадлежу Вселенской церкви. Стоп, 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 это не работает. Есть конкретная церковь в конкретном городе, к которой ты должен быть причастен. И пускай у вас не будет обычая оставлять свое богослужение, свою домашнюю группу. Вот сейчас будет другой обычай. Я вырос в таком обычае. Как, я не понимаю, быть в воскресенье и не быть в церкви? Если существует воскресенье, то оно прежде всего существует для того, чтобы быть в церкви. Пускай у вас не будет обычая пропускать собрание. Так написано, это Слово Божие, я читаю. Еще один важнейший вопрос, который мы себе часто задаем, а вообще нужен ли я здесь? Человеку очень важно признавать и понимать свою ценность. Знаете, я уже это не раз говорил, можно взять денежную купюру, всю ее смять и даже порвать, и скомкать, испачкать, но от того ее ценность не поменяется. Что? Вышла только что купюра из типографии, вся еще хрустящая, новенькая, или вся уже помятая, искомканная, испачканная. Если на ней сохранился номер, то она имеет ту же самую свою ценность. Какая бы у тебя ни была жизнь в прошлом, как бы тебя жизнь не помяла и не побросала, у тебя есть огромная ценность. Ты благословлен Богом дарами и способностями, и они очень ценны, они очень важны. Конечно, ты можешь свои дары все использовать только в этом мире, но это бывает часто, зачастую, и большей частью так, мартышкин труд, потому что то, что делает Бог, оно будет вечно. Оно будет, на самом деле, устоит всегда. И он делает все, что он делает, через церковь. Поэтому приложение твоей значимости очень важно именно через церковь. Ты очень нужен в церкви. Ты очень значим для Бога и для людей. И ты очень значим. Именно твоя значимость приобретает настоящую эффективность через приложение твоих сил в церкви. Поэтому 1 Коринфянам 14 глава, это шикарная глава, говорится о органах нашего тела, о том, как мы созданы, у нас есть части нашего тела и так далее. Это все работает вместе. Кстати, Христос – глава церкви. Вот по-настоящему наши все органы функционируют правильно только тогда, когда они работают в связке с головой. Я не думаю, дышать или не дышать. Все это делает мой головной мозг сам. Он дает команду, как двигаться руке, ноге, как вдыхать, выдыхать, как переваривать пищу. Это все управляется из головного мозга. Все, любые действия в моем организме, все управляются из головного мозга. Бог Христос – глава церкви. Он есть любовь. И только то, что управляется любовью, оно функционирует правильно и здраво. Только то, что управляется из, то, что не парализ... иначе это просто парализация или болезнь. Но то, что управляется из головного мозга, а Христос – наша голова, это будет здраво и будет полезно. В этом мире все подвержено разложению, дьявольским атакам и так далее. Только одно, что будет не побеждено – это церковь. Поэтому, входя в церковь, я получаю защиту. Итак, Четвертый момент. Если я стану членом церкви, что мне это даст? Какая? Это вопрос пользы. Какая мне польза? Для меня польза колоссальная в этом, потому что я получаю покров и защиту. В книге «Деяния апостолов» Павел говорит, что мы поставлены блюстителями, то есть мы поставлены стражниками. Не чтобы кто-то не убежал, а чтобы извне не пришла опасность. Она приходит, но есть духовный покров. Убегающий в имя Божие убегает, как в крепкую башню, и безопасен. То есть входящие в церковь получают духовный покров, и поэтому для меня огромное это является благословение, когда я могу быть под защитой Божией. И это есть в церкви. Пятое, что от нас требует церковь, или какие ожидания? Это вопрос ожиданий и требований. Вопрос ожиданий и требований. Прежде всего, это участие. Участие. Мы принимаем служение хлебопреломления, или оно называется причастие, то есть от одного хлеба, от одной чаши мы берем свою часть. Когда ложится груз ответственности на тело, то все распределяется равномерно. И ожидания от того, что человек пришел в церковь, у нас простые. У Бога от всех нас, что мы будем принимать участие. И это для нас также является одновременно как привилегией, так и ответственностью. Вы знаете, что вот великие люди, они обсуждают идеи. Средненькие обсуждают события, а мелкие людишки обсуждают друг друга. Вот Господь говорит, птицы имеют гнезда, лисицы имеют норы, а мне негде голову свою преклонить. У Христа был свой дом, речь не о том, что ему спать негде было. У него идей очень много. Исаия серчал и сетовал, говорит, вот как бы видя переживания Божьи, говорит, мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли. Стоп, уже пора думать по-другому. Пускай Божьи мысли станут нашими мыслями. Божьи пути нашими путями. Аминь. То есть мы же здесь великие люди. Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю, мы уважаемые люди. Великие люди размышляют об идеях. У Христа есть масса идей. Он глава. У него много идей. Он хочет многое сделать. И великие люди собрались в церковь, чтобы... Потому что великие идеи в его голове. Под его головой есть церковь. Церковь – это мы. Это привилегия, войдя в церковь, размышлять о том, что он, о чем он размышляет, и делать то, что он делает. Можно быть со стороны наблюдателем, а можно быть участником, делателем чего-то. Можно просто дружить, а можно вступить в брак. Ожидания от тех, что люди дружат, никакие. Когда уже поженились, ожидания, ответственность. Вошедшие люди в церковь, мы хотим вместе с вами делать то, что делает сегодня Господь. Поэтому да поможет нам наш Бог быть теми людьми, которые, имея огромную привилегию защиты Божией, привилегию быть принятыми, привилегию быть поддерживаемыми Словом Божиим и друг другом, также принять на себя и ответственность делать то, что он делает. И это церковь. Аминь, друзья.